Фридрих Энгельс. Социализм в Германии. Том 22, страницы с 249 по 264. Написано. Основная часть в октябре 1891 года. Введение и заключение к немецкому переводу в январе 1892 года. Напечатано в «Альманах дю Парти Увриер» за 1892 год, «Лиль» без введения и заключения, и в журнале «Die Neue Zeit», том 1, номер 19, 1891-1892 годы. Подпись Фридрих Энгельс. Печатается основная часть по тексту «Альманаж дю Парти Увриер» за 1892 год, сверенному с немецким переводом в журнале «Die Neue Zeit». Введение и заключение по тексту журнала «Die Neue Zeit». Перевод с французского и немецкого. Статья «Социализм в Германии» была написана Энгельсом между 13 и 22 октября 1891 года и предназначалась в первоначальном виде для «Альманаж дю Парти Увриер» за 1892 год. Согласно объявлению о выпуске этого альманаха, опубликованному в газете «Социалист» 26 сентября 1891 года, в нем предполагалось дать обзор состояния социалистического движения за 1891 год в ряде стран – Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Испании, Румынии. В качестве автора статьи о социалистическом движении в Германии указывался Энгельс. С просьбой написать статью для альманаха к Энгельсу по поручению руководства рабочей партии обратилась 23 сентября 1891 года Лаура Лафарк, сообщив при этом, что тему статьи предложили Гетт и Лафарк. Эта просьба послужила Энгельсу, как он сам указывал, поводом выступить по вопросу о позиции французских и немецких социалистов в связи с угрозой возникновения войны. Направляя статью Лауре Лафарк, Энгельс в письме от 22 октября 1891 года просил передать ее руководству партии и сообщить ему мнение руководства о статье. Как следует из письма Лафарга к Энгельсу от 24 октября 1891 года, статья была одобрена и включена в альманах, который вышел в свет в начале декабря 1891 года. Вслед за этой публикацией Энгельс перевел работу на немецкий язык для журнала «Neue Zeit», при этом предпослал ей небольшое введение и написал заключительную часть. Статья Энгельса получила широкое распространение в рабочей и социалистической печати. Первые две части были напечатаны в переводе с французского в журнале «Критика Социале», номера 2 и 3, 16 января и 1 февраля 1892 года. Причем первая под редакционным заглавием «Неминуемая победа социализма в Германии», вторая под заглавием «Германская социалистическая партия и мир». Заключительная часть работы была перепечатана в этом журнале в переводе с немецкого и с небольшими сокращениями в номере 7 1 апреля 1892 года под заглавием «Голод в России. Его причины и значения». В том же году вышло отдельное итальянское издание работы в переводе Мартиньетти. Статья «Социализм в Германии» была опубликована в переводе с немецкого в издававшемся в Лондоне польском журнале «Бшетсвит. Рассвет» в номерах 33 и 34, 13 и 20 февраля 1892 года, а также на румынском языке без введения в журнале «Критика Социала», социальная критика, издававшемся в Яссах, номера 2 и 3, в январе и феврале 1892 года. В этом же году работа была также опубликована на английском языке в США. Первые русские переводы работы Энгельса печатались в 1892-1893 годах на гектографе. В 1906 году работа была издана в переводе с немецкого отдельными брошюрами в Петербурге и Киеве. «Альманах ду парти увриер» — «Альманах рабочей партии», французский социалистический ежегодник, выходил в Лилле в 1892-1894 и 1896 годах под редакцией Геда и Лафарга. Страница 249. Ниже следующее представляет собой перевод статьи, написанный мной по просьбе наших парижских друзей на французском языке для «Альманах ду парти увриер» за 1892 год. Я считаю себя обязанным как по отношению к французским, так и по отношению к немецким социалистам опубликовать ее также на немецком языке. По отношению к французским, потому что в Германии должны знать, насколько откровенно можно с ними обсуждать тот случай, когда немецким социалистам, безусловно, пришлось бы принять участие в войне, даже и против Франции, и насколько свободны эти французы от шовинизма и жажды реванша, которыми так щеголяют все буржуазные партии, от монархистов до радикалов. По отношению к немецким, потому что они имеют право узнать непосредственно от меня, что я рассказал о них французам. Само собой разумеется, и об этом я еще раз заявляю прямо, что в этой статье я говорю лишь от своего собственного имени, а вовсе не от имени германской партии. Такое право принадлежит только выборным органам этой партии, ее представителям и доверенным лицам. К тому же то положение, которое я занимаю в международном движении в итоге своей 50-летней деятельности, не позволяет мне выступать в качестве представителя той или иной национальной социалистической партии в противовес другим партиям. Но оно и не мешает мне помнить, что я немец, и гордиться тем положением, которое раньше всех других завоевали себе наши немецкие рабочие. Страница 250-я. Часть первая. Немецкий социализм возник задолго до 1848 года. Сначала в нем существовало два независимых течения. С одной стороны, чисто рабочее движение, ответвление французского пролетарского коммунизма. Плодом этого движения был утопический коммунизм Вейтлинга, явившийся одним из этапов его развития. Затем теоретическое движение, возникшее в результате распада гегелевской философии. В этом направлении с самого начала господствует имя Маркса. Коммунистический манифест, появившийся в январе 1848 года, знаменует собой слияние обоих течений. Слияние, которое было завершено и скреплено неразрывными узами в горниле революции, когда все они, и рабочие, и бывшие философы, одинаково рисковали своей жизнью во имя общего блага. В тексте немецкого перевода, опубликованного в журнале Die Neue Zeit, вместо слов «одинаково рисковали своей жизнью» напечатано «с честью доказали, на что они способны». После поражения Европейской революции в 1849 году социализму в Германии пришлось ограничиться нелегальным существованием. Только в 1862 году Лассаль, ученик Маркса, снова поднял социалистическое знамя. Но это уже не был смелый социализм манифеста. В Все, что требовал Лассаль в интересах рабочего класса, сводилось к учреждению кооперативных производительных товариществ с помощью государственного кредита. Новое издание программы той части парижских рабочих, которая до 1848 года примыкала к «Националь Мараста», то есть к программе, выдвинутой чистыми республиканцами в противовес организации труда Луи Блана. После примыкала к «Националь Мараста» в немецком тексте добавлено «органу чистых республиканцев». Мараст, Арман, 1801-1852 годы. Французский публицист и политический деятель, один из лидеров умеренных буржуазных республиканцев, редактор газеты «Националь», в 1848 году член Временного правительства и мэр Парижа, председатель учредительного собрания в 1848-1849 годах. Чистые республиканцы. Так называемые чистые или трехцветные республиканцы – партия умеренных буржуазных республиканцев, опиравшихся на промышленную буржуазию и связанную с ней часть либеральной интеллигенции Франции. Органом ее была газета «Le National», «Национальная газета», которая выходила в Париже с 1830 по 1851 год. Главным редактором ее был Арман Мараст. Организация труда, «Organisation du travail», название книги Луи Блана, в которой он изложил свою мелкобуржуазно-социалистическую программу. Первое издание книги вышло в Париже в 1840 году. Страница 251. Социализм Лассаля был, как мы видим, очень умеренным. И тем не менее его появление на сцене знаменует собой исходный пункт второго этапа развития социализма в Германии, ибо Лассалю, благодаря его таланту, рвению, неукротимой энергии, удалось вызвать к жизни рабочее движение, с которым положительными или отрицательными, дружественными или враждебными узами связано все то, что волновало немецкий пролетариат в течение 10 лет. В немецком тексте вместо слов «все то, что волновало немецкий пролетариат в течение 10 лет» напечатано «все, что немецкий пролетариат самостоятельно сделал в течение 10 лет». В самом деле, могло ли чистое лассальянство как таковое удовлетворить социалистические требования нации, создавшей манифест? Это было невозможно. И поэтому вскоре, благодаря главным образом усилиям Либкнехта и Бебеля, возникла рабочая партия, открыто провозгласившая принципы манифеста 1848 года. Имеется в виду германская социал-демократическая рабочая партия «Эйзенахце», основанная на общенемецком съезде социал-демократов Германии, Австрии и Швейцарии 7-9 августа 1869 года в Эйзенахе и известная в дальнейшем также под названием «Партия эйзенахцев». Принятая на съезде программа, несмотря на наличие в ней некоторых незрелых и ошибочных положений, в основном исходила из принципов марксизма. Далее. Спустя 3 года после смерти Лассаля, в 1867 году, появился «Капитал» Маркса. И с этого момента начинается упадок специфического лассальянства. Взгляды, развитые в «Капитале», все больше и больше становились достоянием всех немецких социалистов, лассальянцев не в меньшей мере, чем других. Не раз целые группы лассальянцев с развернутыми знаменами и с барабанным боем переходили в ряды новой партии Бебеля и Либкнехта, именуемой Эйзенахской партией. В немецком тексте слова Бебеля и Либкнехта опущены. Эта партия численно постоянно росла, так что вскоре дело дошло до открытой вражды между лассальянцами и их соперниками, и наиболее остро борьба происходила даже с применением дубинок, как раз в тот момент, когда между борющимися уже не было ни одного действительно спорного пункта, когда принципы, аргументы и даже средства борьбы у тех и у других во всех существенных пунктах совпадали. А это был как раз тот момент, когда депутаты обеих социалистических фракций сидели рядом в Рейхстаге, и необходимость совместных действий ощущалась вдвойне. Перед лицом буржуазных депутатов, в немецком тексте вместо слов буржуазных депутатов напечатано «партии порядка», такая традиционная взаимная вражда выглядела явно смешной. Положение стало прямо-таки нетерпимым. И тогда, в 1875 году, произошло объединение. На съезде в Готе 22-27 мая 1875 года произошло объединение обоих направлений в германском рабочем движении – социал-демократической рабочей партии эйзенахцев, возглавляемой Бебелем и Либкнехтом, и Лассальянского всеобщего германского рабочего союза. Объединенная партия приняла название «Социалистической рабочей партии Германии». Этим был преодолен раскол в рядах германского рабочего класса. Однако предложенный Готскому съезду проект программы объединенной партии, главным составителем его был Либкнехт, занявший в этом вопросе соглашательскую позицию, содержал серьезные ошибки и принципиальные уступки лассальянству. Маркс и Энгельс, одобряя факт создания единой социалистической партии Германии, выступили против идейного компромисса с лассальянцами, подвергли резкой критике ошибочные положения проекта программы, который, однако, был принят съездом лишь с незначительными исправлениями. С тех пор враждовавшие прежде братья уже постоянно составляли единую сплоченную семью. А если и имелись еще очень небольшие шансы их разъединить, то Бисмарк весьма любезно это предотвратил, издав в 1878 году свой пресловутый исключительный закон, поставивший немецкий социализм вне закона. Страница 252. Преследования, которые, подобно ударам молота, обрушивались на тех и на других, окончательно выковали из лассальянцев и эйзенахцев единую однородную массу. И в настоящее время социал-демократическая партия, выпуская одной рукой официальное издание сочинений Лассаля, в то же время другой рукой и при помощи бывших лассальянцев, искореняет из своей программы последние следы специфического лассальянства. Энгельс имеет в виду принятое в 1891 году решение правления социал-демократической партии Германии о выпуске полного собрания сочинений Лассаля. Нужно ли подробно освещать все перипетии, сражения, поражения и победы, которыми был ознаменован путь германской партии? Когда в 1866 году всеобщее избирательное право открыло перед ней двери Рейхстага, она была представлена двумя депутатами, Бебелем и Либкнехтом, и сотней тысяч избирателей. Теперь она насчитывает 35 депутатов и 1,5 миллиона избирателей, то есть больше избирателей, чем было у любой партии на выборах 1890 года. в результате 11-летнего пребывания вне закона и на осадном положении, ее ряды выросли в четверо, и она превратилась в сильнейшую партию Германии. В 1867 году буржуазные депутаты, в немецком тексте вместо слова «буржуазные депутаты» напечатано «депутаты партии порядка», могли еще рассматривать своих социалистических коллег как чужеродные существа, прибывшие с другой планеты. Теперь, нравится это им или нет, но они вынуждены видеть в них передовой отряд той силы, которой принадлежит будущее. Социал-демократическая партия, сокрушившая Бисмарка и опрокинувшая после 11-летней борьбы закон против социалистов, партия, которая, подобно бурному потоку, сносит все плотины и наводняет города и села, вплоть до самых реакционных Вандей, в немецком тексте вместо слова «Вандей» напечатано «сельских районов». Эта партия достигла теперь такого положения, что может почти с математической точностью определить время, когда она придет к власти. Число голосов, поданных за социалистов, составляло 1871 год – 101 927, 1874 год – 351 670, 1877 год – 493 447, 1884 год – 549 990, 1887 год – 763 128, 1890 год – 1 427 298. Страница 253. Со времени последних выборов правительство делало все возможное, чтобы толкнуть народные массы к социализму. Оно преследовало профессиональные союзы и стачки. Оно даже при нынешней дороговизне сохраняло пошлины, вызывавшие в интересах крупных землевладельцев повышение цен на хлеб и мясо для бедняков. На выборах 1895 года мы можем поэтому рассчитывать по меньшей мере на 2,5 миллиона голосов. Это число, однако, к 1900 году может увеличиться до 3,5-4 миллионов из 10 миллионов избирателей, внесенных в списки. Веселый конец века для наших буржуа. В немецком тексте слова «из 10 миллионов избирателей, внесенных в списки» опущены. Этой компактной и все возрастающей массе социал-демократов противостоят лишь расколотые буржуазные партии. В 1890 году консерваторы, обе фракции вместе, имели 1 377 417 голосов. Национал-либералы – 1 177 807. Прогрессисты-радикалы – в немецком тексте вместо слов «прогрессисты-радикалы» напечатано «немецкие свободомыслящие» – 1 159 915. Католики – в немецком тексте вместо слова «католики» напечатано «центр» – 1 342 113. Это означает такое положение, при котором солидная партия, располагающая свыше 2,5 миллионов голосов, может заставить капитулировать любое правительство. Однако главная сила германского социализма заключается отнюдь не в количестве избирателей. Избирателем у нас становится только в 25 лет, а солдатом уже в 20. А так как наибольшее пополнение дает партии именно молодое поколение, то отсюда следует, что германская армия все более и более заражается социализмом. Сейчас на нашей стороне каждый пятый солдат. Через несколько лет будет каждый третий. А к 1900 году армия, которая прежде в Германии была особенно пропитана прусским духом, станет в большинстве своем социалистической. Это надвигается неотвратимо, как по велению Рока. Берлинское правительство понимает это не хуже нас, но оно бессильно. Армия ускользает из его рук. Сколько раз требовала от нас буржуазия, чтобы мы при любых обстоятельствах отказывались от применения революционных методов и оставались в рамках законности, особенно теперь, когда пал исключительный закон, восстановлено общее право для всех, в том числе для социалистов. К сожалению, мы не в состоянии сделать господам буржуа такое одолжение. Хотя и верно, что в данный момент отнюдь не мы находимся в положении тех, кого законность убивает. Энгельс использует слова консервативного политического деятеля времен Второй Республики во Франции Барро «законность нас убивает», отражавший намерения представителей французской реакции – в конце 1848-го, начале 1849-го года, спровоцировать народное восстание и, подавив его, восстановить монархию. Напротив, она так превосходно работает в нашу пользу, что мы были бы глупцами, если бы нарушили ее, пока дело идет таким образом. Гораздо скорее возникает вопрос, не нарушит ли эту законность именно буржуазия и ее правительство, чтобы раздавить нас при помощи силы. Поживем, увидим. А пока стреляйте первые, господа буржуа. Энгельс перефразирует здесь слова одного из офицеров французской гвардии на поле сражения при Фонтенуа, 11 мая 1745 года, выигранного французами во время войны за австрийское наследство 1740-1746 годы. При приближении к французской армии враждебных ей англо-голландско-ганноверских войск этот офицер воскликнул: «Стреляйте первые, господа англичане!» Страница 254. Без сомнения, они будут стрелять первыми. В один прекрасный день немецким буржуа и их правительству надоест пассивно наблюдать все возрастающий подъем социализма. Они прибегнут к беззаконию, к насильственным действиям. Что это даст? При помощи насилия можно задушить маленькую секту, действующую на ограниченной территории. Но нет еще такой силы, которая была бы в состоянии уничтожить партию в 2 миллиона человек, рассредоточенных на всем пространстве огромной империи. В немецком тексте вместо слов «2 миллиона» напечатано «2-3 миллиона». Насильственная контрреволюция, в немецком тексте вместо слов «насильственная контрреволюция» напечатано «временный перевес контрреволюционных сил», может, пожалуй, задержать на несколько лет победу социализма, но лишь для того, чтобы затем эта победа стала еще более полной и прочной.